Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Записи, которые сейчас прозвучат, прислала мне британская тележурналистка Тереза Черфас. В 1987 году она провела несколько дней в русской богадельне в Париже. Записывала воспоминания тех, кто был свидетелем и участником событий, которые принято называть Октябрьской революцией. Для обитателей парижской богадельни события эти оказались решающими. Большую часть жизни они прожили в эмиграции. Боюсь, что почти все собеседники британской журналистки уже умерли. Но пленка сохранила их воспоминания.
Я помню, что я со своей матерью, мы стояли у окна и видели эти толпы разнузданных солдат и рабочих в машинах с красными флагами, все это. И мы плакали с мамой, потому что это было так ужасно.
Мы были на фронте против Бреста и Луцка. Так как много было офицеров из Петербурга, много офицеров ездило в отпуск. И один офицер из нашего полка, который был родственник, что ли, царствующему дому, герцог Лихтенбергский, привез сведения из Петербурга, что в Петербурге уже что-то не то, положение уже не то.
Самые неприятные вещи, которые мне дали мысль о том, что будет очень плохо, это солдаты пьяные, которые ехали на машинах мимо нашего дома, а так как дом наш был казенный, то это сразу видно было. Они кричали нарочно какие-то ужасные слова и так далее. И мы должны были переходить на другую сторону, чтобы их не видеть и не слышать. У нас еще тогда была гувернантка. Она говорила, что очень хорошо, что царя не уничтожат, откажется он сам. И он действительно сам отказался. Она была швейцарка, и там никаких царей и королей не было.
18-й год, это был год революции, мы были в Петербурге. Это было трудно очень жить, очень трудно. Мы приходили к нам вечером, и начинали у нас перквизицион. Искали что-то такое. Я даже спросил, да что вы ищете у нас, собственно? Они говорят, оружие. Потом они шли к моему отцу, перебирали все его бумаги. Было трудно очень жить.
Мы даже не знали, что такое республика. Мы читали Виктор Юго, я не знаю что. Но Французская республика нам казалась такая невероятная вещь, что в России этого не может быть. У нас народ слишком христианин, чтобы убивать кого-нибудь, что они слишком хорошие, добрые и так далее. И они не были такими несчастными. Мы ездили по всей России, мы видели деревни и села, и города, где свадизон. Было страшно много несчастных, голодных и так далее. Но мы этого не видали. Нам всегда казалось, что у них все есть.
Во время революции мы, конечно, в этом возрасте, молодые ребята, не принимали активного участия в революции военного характера, а принимали участие в манифестациях. Вообще революция в тот период была с подъемом духа. И мы никогда не думали, что это выльется в такой форме, как это вылилось вот впоследствии.
Я в 1914 году кончил училище, и меня выпустили прямо в полк. Лейб-гвардии казачьей, его величество полк. Шеф полка был государь. Полк в это время был на германском фронте.
Я 100% происхождения крестьянского, но имел общение с городом, работал на фабрике, на заводе, где я начал работать мальчишкой 11-летним во время летних каникул на большом лесопильном заводе на Крайнем Севере.
За революцию мы жили нормальной очень жизнью. Мы выезжали, гуляли, катались на коньках.
Мы не умели ни шить, ни стирать, ни гладить, не преподавать, вообще ничего не умели. Мы немножко вышивали, а моя мать вообще ничего не делала. Ее горничная одевала, раздевала, она мылась в ванне сама. Приходил парикмахер, причесывал ее. Она правда ничего не умела делать.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания обитателей русской богадельни в Париже.
моя мать была очень аккуратный человек и очень такой систематичный. Она хорошо устроила имение наше, привела в порядок и все это ухтало. Она дала, например, все свои драгоценности на хранение. Это было бессмысленно, надо было себя держать. Большевики все взяли, конечно.
Такой был сумбур и беспорядок, пока устроилось какое-то правление, где восседал Ленин, конечно, и все большевики. И уже когда мы поняли, что мы жить там не можем, и мы уехали тогда в Крым. Многие уехали на Кавказ, а некоторые просто сразу за границу, что было гораздо умнее. Но мы в Крыму прожили 1.5 года. А потом первый раз вошли большевики. Но это назывались «зеленые». Почему? Потому что это была неорганизованная какая-то банда. У нас было 11 обысков. Они просто обходят и берут все, что они хотят. Потому что суадизо, как будто ищут оружие. Но, конечно, никакого оружия не было. Они искали оружие, а потом серебро все взяли. И когда видели наши лица, которые улыбались, им было неприятно. А нам было все равно.
В начале 17-го года я и 2 офицера нашего полка поехали покупать себе лошадей. Полк стоял в это время в районе Ровного. Приехали мы на станцию Ровно, и комендант станции говорит нам, что в Петербурге большие беспорядки, и что наша дивизия, даже не только полк, а наша вся дивизия была назначена идти в Петербург, чтобы потушить эти беспорядки.
До переворота у нас англичане пришли как раз под руководством генерала Айронсайда. Это было 2 августа 1918 года, когда большой крейсер английский пришел в Архангельск. Когда англичане пришли, тогда уже мы открыто пошли, значит, в бой, и я сразу же поступил в Белую армию.
Знаете, были ошибки с двух сторон. Гражданская война – это ужасная вещь, и с обеих сторон жестокость есть. Не надо думать, что белое движение было такое уж белое. Там была другая идея, к нам более подходящая.
Но мы все-таки поехали покупать себе лошадей графине Броницкой, у которой было 5 или 6 заводов конских, которые были расположены вокруг Белой церкви. Это около Киева. И нас встретили очень хорошо, так как племянник графини Броницкой, князь Радзивилл, был у нас офицером. И вот он-то нам и устраивал всегда лошадей, ну, дешевле, чем посторонним. Мы, значит, объехали много заводов и купили себе лошадей. Но денег мы не заплатили. Сказали, что мы вам вышли. И мы поехали обратно. И вот на станции Белая церковь, мы увидели, что случилось. Мы увидели толпу солдат, но уже не солдат, а это что-то похожее на солдат. Без погон некоторые, шинели уже расстегнуты, честь офицерам не отдают. Один из них подходит к одному из наших офицеров, который был в сотне, значит, в эскадроне Его Величества и носил вензеля Н-2 на погонах. И говорит, сними. Офицер говорит, если ты хочешь, чтобы я тебя застрелил, тогда я сниму.
В 20-м году была общая эвакуация из Крыма. И мы из Ялты должны были ехать, значит, на чем-нибудь. Один чемодан, одна шуба и какой-то итальянский пароход, который обыкновенно перевозил уголь. А ему дали нас всех. Нас было около 2000. Меня привезли в Едикулей. Это был маленький городишко, в котором были казармы и лошадиные стойла. Меня пригласила очень милая дама к себе в комнату. То есть комната, это лошадиное стойло было. Но там были 3 кровати такие складывающиеся, железные. И ее муж в одной кровати, я в другой, а она в третьей. И когда я утром проснулась, я увидела на стене написано: «Гнилые котлеты, червивые галеты. Русский солдат-пленник». И вы знаете, это что? Это была предыдущая война. В 1860, кажется, году была война с турками. Ну, конечно, мы подписались тоже.
Я попал в плен, потому что дорога нам была отрезана. И так как это происходило зимой, с снегом в 2-3 метра толщины, мы могли идти только по дороге. И когда мы пришли к Мурманской железной дороге, то нам путь был уже отрезан. Это отступающие из Архангельска по берегу Белого моря. Кто мог отступать? Но я не с фронта отступал, потому что последний месяц мы были в бою, и я пролежал 6 часов в снегу, простудился, и я двигаться не мог. Меня отвезли в госпиталь в Архангельск. И оттуда меня из госпиталя сначала везли на санях, а потом я уже медленно мог и сам двигаться. Но путь нам был отрезан, и другого выхода не было, как только сдаваться в плен или пускать пулю в лоб.
Начальник штаба нашего корпуса кавалерийского, хан Нахичеванский, послал телеграмму в Петербург государю, что Ваше Величество, конница гвардейская, в полном подчинении вам и готова на все, что вы прикажете. Ответ получился то, что государь отрекся в эти дни. И начальник штаба, который подписывал эту телеграмму и посылал в Петербург, вышел в другую комнату и застрелился.
В июне месяце оказалась возможность бежать по лесу через Карелию и Финляндию. Ну и мы рискнули, 4 человека, и мы шли 3 недели поперек Карелии. Долго шли. Очень устали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания обитателей русской богадельни в Париже. Их записала в 87 году британская тележурналистка Тереза Черфас.
И в этом лагере было много народа всякого толка. Там были две дамы, очень милые, не то что нашего общества, но очень приличные. И они хорошо шили. А я ходила к ним болтать. Они говорят: вы знаете, мы нашли место в Константинополе, где одна русская дама, которая приехала за год до нас, устроила дом, где она шила платье. Maison de couture, как говорят по-французски. Ей нужно и работниц, и тех, которые покупают нитки, иголки и так далее. И мы попросим ее взять вас.
Я знаю, что я была очень наивная барышня и, по-моему, ужасно глупая, как я теперь думаю. Но потом жизнь научила. Знаете, мы все стали делать.
И тут мы начали даже весело жить, потому что было много молодежи. И эти французы оказались очень милые, которые нас берегли. Надо сказать, что это очень нам помогло.
Мой дед Рубецкой купил дом в Париже. Так что мы приехали не в таком бедственном положении, как другие люди.
Первое впечатление, когда мы уехали из России, это было очень многих. Что мы уехали ненадолго, что большевики, это вопрос нескольких месяцев, а потом это кончится. И вот у меня было такое чувство все время. Даже когда прошли месяцы, почти года, я плохо устраивалась. Был только люстрикный СССР. Постели, столы, ну, неуютно было. Потому что я все время думала, что я вернусь в Россию. И в результате я всю жизнь прожила во Франции.
Мой муж, когда он хотел уехать после войны, особенно Сталин дал разрешение возвращаться, получать русское подданство, то есть советское подданство. Мой муж такой был патриот. Мы уже вместе не жили, мы были разъединены. И он решил уезжать. И последний день он провел с нами, мы его отвезли на вокзал. И весь поезд, который ехал в Германию, оттуда пересаживался на советский поезд, был полон русскими, именно такими патриотами, которые так обожали Россию. И раз Сталин так хорошо отнесся к ним, значит, они решили ехать туда. И как я не уговаривала его, я говорю: у тебя есть приятель в Боливии. Уезжай лучше в Боливию, если ты хочешь уехать. Он уехал туда. Был какой-то момент, когда он попал в Москву, где он родился и жил мальчиком. Он был очень счастлив приехать туда.
Сталин сделал амнистию, будто бы. Амнистию всем бывшим белым воинам. Что возвращайтесь в Россию, вы будете жить так, как вы и раньше жили. Некоторые уехали, очень мало, Они все обещали нам писать, и они никогда и никому не писали. Я, например, после узнал, что в 20-м году на Северной Двине около города Холмогор туда привезли на барже бывших участников белого движения, главным образом офицеров, везли 1000 человек приблизительно на барже, и посередине реки всех их расстреляли. Кто бросался в воду, тех добивали палками. Когда расстреляли этих около 1000 человек, то и убили, то вода, говорит, в реке была красная. 70 километров ниже река была красная.
Мой отец умер. Умер от тифа, его никто не убил. Я была в гимназии, я знала, что он лежит в своей кровати в доме, что к нему нельзя подходить, потому что у него тиф, это заразная вещь. Было очень много тифа в России в это время, потому что и докторов не было, и прививок никаких, и масса было заболевших тифом. А я была в гимназии, и у нас очень строго было в гимназии. У нас был, значит, преподаватель, а около двери сидела такая дам ду класс, такая дама, которая смотрела за порядком, чтобы мы бы не в носу не ковыряли и волосы не рвали. Я не знаю, что они делают. А я встала среди урока, хотя учитель был очень строгий, и пошла в дверь. Она говорит, куда ты идешь? Я говорю, я ухожу домой. Почему? Я не знаю. Я ушла. Я пришла, поцеловала моего отца, и через 10 минут он умер.
Обитателей русской богадельни в Париже записала в 1987 году британская тележурналистка Тереза Черфас.